Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Вторая книга. Сегодня мы продолжаем читать главу «Судилище».
Хорошо то, что хорошо кончается. Изгнание из вуза было первой ступенью. За ним должны были последовать другие мероприятия, запланированные в высших сферах. Они не осуществились, потому что умер один человек. Говорят, его могли спасти, если бы взломали дверь в комнату, где он сидел, запершись. Он внушал такой страх, что дверь взломали слишком поздно. О его смерти ходит много версий, но никто ими не интересуется, кроме последовательных сторонников террора. Я их не вижу и молю Бога послать мне избавление, прежде чем они войдут в мою комнату. Я собирала и упаковывала вещи, когда ко мне ворвалась женщина с моей кафедры, сходившая с ума в ожидании такого же заседания в свою честь. Когда выгоняли меня, она лежала в больнице. Выросла она в Галиции, жадно читала советских писателей и верила каждому слову. Приехав в Ульяновск, она долго несла зарубежно-комсомольскую чушь, хотя уже испытала репрессии минимум. Из первого вуза, где она работала, ее выгнали по пятому пункту. Она сочла это местной ошибкой, но когда выяснилось, что пятый пункт стал центром внимания, и на идиллию соцреализма полагаться нельзя, у нее вдруг открылись глаза. И сейчас, с порога, она крикнула: «Сталин умер!» Я похолодела и втащила ее в комнату. Пока диктатор жив, он бессмертен. Я подумала, что моя сослуживица окончательно сбрендила, а за такие слова нас могли обвинить в покушении на вождя и изгнать в лагере. Я включила радио и почувствовала неслыханную радость. Это правда. Бессмертный умер. Мне стало весело собирать шмотки. И впервые за много лет я по-новому увидела мир. На следующий день, когда я закруглялась со студентами, то есть просто несла какую-то канитель, лишь бы отбарабанить часы, нас сняли с занятий и отвели в конференц-зал, заполненный огромной, рыдающей толпой. Дамочка в чернобурой лисице сказала мне, что словно потеряла отца. Такое у нее состояние. Спиноза сохранял бодрость и заявил, что Сталин умер, но дело его живет. Вскоре его охватил инсульт, он ослеп и помер. Две дочери, несомненно, продолжают его дело. Заседания кафедр наподобие описанного продолжались вплоть до снятия Берии. В институте, из которого выгнали меня, последним пал профессор Любищев, биолог, спрятавшийся в глушь от лысенковцев. Выгоняли не только тех, у кого был подозрительный пятый пункт, но заодно и всех, от кого хотелось освободиться. Образованные и знающие ощущались как бельмо на глазу, и на них бросались всей сворой. С Любищевым мы случайно встретились в одном институте, но слышали друг про друга давно. Тем не менее, до смерти Сталина мы не решались открыто разговаривать на запретные темы. Максимум, что допускалось, это несколько фраз о значении в русской истории Иоанна Грозного. В марте 1953 года мы вдруг заговорили полным голосом, и жена Любищева в удивлении воскликнула: «Подумать только, как вы долго молчали!» Кроме Любищева, я разговаривала с дешевой швейкой, которая шила мне чудовищные платья. «А вы чего ревете? Вам он что?» Она объяснила, что при нем люди кое-как приспособились, а дальше почем знать, может, будет еще хуже. В этом был свой резон. В последние дни я обращала внимание на то, кто здоровается со мной, а кто проходит мимо, не замечая. Поздоровался со мной, да еще на улице возле самого института, тот самый русачок, которого парторганизация вынуждала к выполнению супружеских обязанностей. Ему удалось удрать от своей стервы в другой город, потому что при Хрущеве стало мягче и с укреплением семьи. Ко мне заглянула сотрудница кафедры, кончавшая аспирантуру в Ленинграде. Муж у нее был с пятым пунктом и не мог устроиться даже в школе. Женщины, вышедшие замуж за евреев, тяжело переживали всю эту драму, но в остальном они были такими же дикарками, как все. Эта самая аспирантка успела чуть ли не накануне реабилитации врачей выгнать со скандалом врачиху из поликлиники, обвинив ее в покушении на жизнь сына. Подобные сцены разыгрывались на каждом шагу. Все бредили вредителями и врачами-убийцами. В день, когда я уезжала и мои вещи грузили на машину, я заметила во дворе кучку народа. Оказалось, что двое с кафедры математики, муж с женой, коротконогие евреи с кучей детей, только что горько оплакивавшие вождя, накануне ночью были сняты с работы на экстренном заседании кафедры. Оба они свято верили, чему их учили, и спокойно рожали детей, не сомневаясь, что их ждала счастливая жизнь. Не выдержав чистки, оба сошли с ума и, взявшись за руки, плясали и громко голосили во дворе. Студентам они доставили истинное удовольствие. Их увезли, как мне потом рассказал Любищев, в психиатрическую, они поправились, а осенью обоих вернули на работу. Оба они были выдвиженцами и впервые столкнулись с реальностью. Она, говорят, понимала математику, а муж, методист, был невежественным, как все методисты. В Москве я узнала, что две ученые дамы, Ахманова и Левковская, закрыли в Институте языкознания ход моей диссертации. Они выступили на специально созванном заседании парторганизации, обвиняя меня одновременно в маризме и в потебнизме. Действовали они, как Чехов и Спиноза. У Ахмановой был веский довод против меня. Она сообщила, что я была замужем за проходимцем. Обе дамы принадлежали к активисткам всех политических кампаний. Жирмунский жаловался, что они непрерывно пишут. Москву лихорадило. Я никогда не видела таких мрачных и безумных лиц, как в ту весну, что ознаменовалась ходынкой на похоронах вождя. На каждом шагу вспыхивали скандалы в очередях, в автобусах, в учреждениях. В Институте языкознания, куда я зашла за отвергнутой диссертацией, секретарша директора, с виду приличная женщина, закатила истерику на весь коридор. Она кричала, что вредители отравили воду в графинах, и все, кто пьет, заболевает. Меня задержали однажды на почте, потому что я отправлялась с десяток заказных писем в институты, объявившие конкурс по моей специальности. Бдительная почтовая чиновница заподозрила меня в рассылке антисоветских материалов и потащила меня к начальнику почты. Приняли письма только после того, как я их распечатала, и начальник убедился в невинности вложений. Всего я отправила около сотни заявлений и на все получила отказы. К концу лета, после снятия Берии, коридоры Министерства просвещения заполнились толпой преподавателей, снятых с работы и добивавшихся нового назначения. Стульев и скамеек не хватало, и вся толпа переминалась с ноги на ногу. Время от времени кого-то вызывали в кабинет, и вызванный выходил с назначением, отправляли на Восток, в Восточную Сибирь и на Сахалин. Я получила назначение одной из последних, когда из моего бывшего института вернулась ревизорша, снявшая Чехова, и сообщившая мне, что никак не могут разобраться с кучей доносов, но она постарается ускорить назначение. В коридорах министерства я познакомилась с девицей по фамилии Благонадежная. Она чем-то походила на белозубую комсомолку, но вместо разоблачительной деятельности ей пришлось самой добиваться назначения в министерстве. Она показывала всем трудовую книжку, где ей непрерывно выражали благодарность, а потом вдруг сняли за полной непригодностью. С горя Благонадежная разбила очки, и осколок попал ей в глаз. Он снял с глаз катаракту, и она увидела, что творится на этой земле. Благонадежная заверила меня, что никогда не забудет толпу в министерстве. Как поведет она себя при следующей кампании против, скажем, читателей самиздата? Предвидеть ничего нельзя, так как поступки Благонадежной, так же, как и наша политика, отличаются полной непредсказуемостью.
Наушники, наушнички мои, попомню я воронежские ночки, недопитого голоса, аи, и в полночь с Красной площади гудочки. Ну, как метро, молчи, в себе таи, не спрашивай, как набухают почки, а вы, часов кремлевские бои, язык пространства, сжатого до точки. Воспоминания Надежды Мандельштам, вторая книга. Глава «Оркестры и фемелы».
В самом начале 20-х годов Мандельштам заметил, что все порываются учить поэтов и предъявляют к поэзии тысячи требований. Бедная поэзия шарахается под множеством наведенных на нее револьверных дул неукоснительных требований. Какой должна быть поэзия? Да может, она совсем не должна. Никому она не должна. Кредиторы у нее все фальшивые. Речь шла еще не об официальных заказчиках, а об общественном мнении. Мандельштам приписывал разгул требований читателям, развращенным частой сменой поэтических школ, но дело не только в читателях. В 20-х годах они действительно были на редкость развращены и разнузданы. Но в своих требованиях они только поддерживали то одного, то другого из многочисленных претендентов на пост законодателя в литературе. Каждый из них предлагал свои методы и рецепты для быстрого наведения порядка и внедрения единообразия и единомыслия. Нечто подобное происходило во всех областях, но в поэзии, как в самом личностном жанре, порядка навести не сумели. И каждый поэт по мере сил сделал то, что мог, и до самой смерти оставался сам собой. Большинство умерло преждевременно, но двое даже дожили до старости. Предположить, что Ахматовой дадут прожить до конца, было почти невозможно, потому что именно на нее начали сыпаться первые удары. К счастью, окончательного удара не нанесли. Она случайно вытянула выигрышный лотерейный билет на право дожить свою жизнь до конца. Сейчас уже можно подвести итоги и задать вопрос, как случилось, что внедрение единомыслия возникло как встречный план, то есть было выдвинуто не государством, а обществом. Именно оно предложило своих претендентов на роль диктатора в искусстве, когда будущие победители еще не помышляли о подобных вещах и были по горло заняты подготовкой, а потом войной. Единомыслие появилось не в результате подкупа или террора. Террор возможен там, где идея террора импонирует людям. Подкупить легко только тех, кто стоит с протянутой рукой. Единомыслие осуществляется, если люди готовы отказаться от мысли, лишь бы ощутить себя среди единомышленников. В один день такие особи появиться не могут. Для этого нужна длительная подготовка. Идеи, приводящие к единомыслию и диктатуре, должны были зародиться до революции, чтобы сразу нашлось много сторонников диктатуры. Процесс шел во всех областях, но я беру один только разрез – проблемы искусства, в частности, поэзии. В 10-х годах большой известностью пользовалась статья Вячеслава Иванова «Веселое ремесло и умное деланье». Влияние Иванова в те годы было очень большим. Он принадлежал к законодателям, и девочкой я запомнила, как затихла аудитория, когда на кафедру взошел Вячеслав Иванов. Это отец повел меня на лекцию не то о Скрябине, не то о Метнере. Вячеслав Иванов считал, что эпоха, в которой он жил, критическая, Каинова, но ждал приближения органической эпохи с расцветом мифотворчества. В десятые годы органическое было одним из самых ходовых слов и означало связанное с народом, имеющее с ним общие корни, внедренные в его глубины. Когда художник встретится с народом, страна покроется оркестрами и фемелами, где будет плясать хоровод. В удешевленном варианте советского искусства оно вернулось сначала как искусство для народа, а потом народное искусство, тождественное с партийным искусством, поскольку партия представляет собой народ. 20-е годы были отданы на поиски стиля народного искусства. От лефовских плакатов до призыва ударников в литературу, придуманного Раппом, а потом утвердился найденный стиль – социалистический реализм. Художник же стал, по предсказанию Вячеслава Иванова, ремесленником веселого ремесла, исполнителем творческих заказов общины. Поскольку у общины денег нет, заказ получался у государства, но давался он, конечно, от имени народа. Единомыслие действительно было достигнуто, но добилась его не элита с ее гордыми мечтами, а революционная интеллигенция, победители, сумевшие обуздать мысль и личность. Оркестры и фемелы обернулись самодеятельностью, которая особенно хорошо привелась в лагерях, потому что освобождала от тяжкого труда. По свидетельству Марченко, сейчас положение изменилось. Самодеятельностью и хоровым пением занимаются только полицаи. Остальные предпочитают тяжкий труд. Когда Мандельштам привел меня к Вячеславу Иванову в его скромную комнатку в Баку, где сидел мальчик и готовил уроки, а милая дочь угостила нас чем-то вроде чаю, мы услышали жалобу хозяина, что ему не удалось договориться с победителями. Он пробовал это сделать через Каменеву, но ничего не вышло. «Я ведь всегда был за соборность, вы знаете», — сказал он, поясняя, почему хотел пойти на сотрудничество. По дороге домой, то есть в вагон, стоящий на запасных путях, Мандельштам вспомнил эти слова и удивился. Что Вячеслав Иванов понимает под соборностью? Армию? Толпу? Митинг? Понятия «соборность» и «коллективизм» в статьях Вячеслава Иванова не разделяются. Между тем, соборность – понятие церковно-религиозное, ничего общего с коллективизмом не имеющее и даже ему противоположное. Соборность – это братство лиц, входящих в собор и сознающих себя детьми единого Отца. Коллектив – механическое объединение индивидуумов для самообороны и определение своего места в чуждом и страшном мире. В коллектив загоняет страх, потерянность, жажда пайка. В нем нет и тени братства, и хорошо, если человек человеку не всегда волк. Коллектив подчиняет человека, зато снимает с него сознание ответственности. Современное государство с его формами хозяйства и научного исследования – способствует образованию коллективов. Человек, порабощенный коллективом, неизбежно становится индивидуалистом, а соборность немыслима без полной свободы личности. Вячеслав Иванов считает, что соборность предполагает принцип круговой поруки и ответственность всех за всех. Таков принцип коллектива, а не соборности, где каждый отвечает за каждого и за всех. Для Вячеслава Иванова понятия соборности и коллективизма, личности и индивидуальности нерасчленимы. Умели ли различать их в 10-х годах? Думаю, что для религиозных философов различие всегда было ясным. Но символисты были сами индивидуалистами. И, находясь под огромным влиянием Ницше и Шопенгауэра, прививали русской элите, я употребляю выражение Бердяева, чтобы определить, при символистические круги, теории и мысли, толкающие на переоценку ценностей, отказ от личности и соединение христианства с язычеством. Подобная смесь только содействовала распаду. Характерно, что почти у всех символистов 10-х годов, в том числе и у Вячеслава Иванова, можно найти апологию жестокости. Я нашла у Вячеслава Иванова: «Жестокости свойственно светлое выражение лица, а жертва впивает световую энергию мучителя». Элита учила благосклонно относиться к жестоким сверхиндивидуалистам. Не подготовила ли она русскую интеллигенцию, элиту, к приятию идей террора? Во многих статьях Мандельштама есть скрытая полемика с Вячеславом Ивановым. Именно в отталкивании от его поучения и была та помощь, которую он оказал становящемуся акмеизму. И символисты, и знатоки коллективизма так и не признали Мандельштама. Они были правы. Он был не с ними. Мечты Вячеслава Иванова, его прогнозы и предложения новой власти – ничто иное, как, употребляя его собственное определение, молнийные изломы воображения. Отвергнутый победителями, он печально сидел в своем последнем на родине убежище и руководил кафедрой, где приближенные навсегда сохранили в памяти ядовитую приятность его речей. Он заплатил жестокую дань временем тем, что дал разгуляться воображению. В своем одиночестве этот властолюбивый человек был почти трагичен. Но трагичность коренилась в беге времени и в его суде над своевольным поколением. В Ватиканском изгнании Вячеслав Иванов, наверное, тосковал по России и вспоминал башню, где он законодательствовал. Но великое счастье, что он уехал. У нас судьба его сложилась бы гораздо хуже. У него не хватило бы сил на то одиночество, которое подстерегало его на родной земле. Здесь ему не помогли бы ни ученость, ни лукавство. Здесь ничего не помогало. Здесь отлично знали, чего хотят, и умели добиваться цели и добивать тех, кто не содействовал достижению на ходу поставленных целей. Никто не интересовался прирожденным мифотворцем и не ждал, чтобы он заговорил. Народ был объектом для воспитания, и миф для него надлежало отшлифовать в центре и спустить по особым каналам в массы. Литература, может, единственная область, где дело сразу пошло как по маслу. Художник не исполнял заказа общины, которая вроде как бы отменена. Заказ спускался с недосягаемых высот в форме пожеланий и самых общих указаний. Через армию редакторов он доходил до непосредственного исполнителя. Второй этап – редакторская обработка выполненного заказа. Легкое низовое кипение вокруг изданной книги и новые указания высших инстанций, на этот раз более конкретные, с учетом ошибок и достижений. Основное звено, соединявшее литературу с высоким заказчиком, было редакторским аппаратом. Редактор с его непомерно разросшимися функциями возник в тот момент, когда его нормальная роль – определять лицо и позицию издательства, газеты или журнала – была начисто упразднена. Все, что шло в типографскую машину, выполняло один заказ и преследовало одну цель – утверждение мифа о тысячелетнем царстве. Для этого следовало перечеркнуть и облить грязью прошлое, изобразить настоящее как путь к новому счастью и дать смутную картину будущего. Проводилась мысль об единственно возможном пути к единственно возможному будущему. Широко распространилась и завоевала умы вера в полную детерминированность событий и причинно-следственную связь. Единственная поблажка – допускалась возможность ошибки. За ошибку полагалась кара, но только для аппарата, для среднего и нижнего звена. На самом верху находились те, кто владел научной истиной. Эти ошибаться не могли, пока не сваливались вниз. Стоящий наверху никогда не ошибался. Редакторы были нижним звеном, но крайне важным, без которого нельзя проводить и оформлять идеи и тенденции вершины. Они возникли неизвестно откуда, во всяком случае, не из самой литературы. Иногда редактор ходил в хорошем костюме. Это означало, что, сорвавшись на дипломатическом поприще, он перешел на издательскую работу. Остальные явились из тайных дебрей, склубились из ничего, как говорила Ахматова. Мандельштам, познакомившись с новым редактором, только удивленно открывал глаза, откуда такое взялось. Он называл их прекрасными незнакомцами или масками. Редакторы строго различались по своим функциям и соответственным званиям. Существовала тонко разработанная градация. Младшие редакторы, старшие, главные и сверхглавные, то есть директора издательств. Таинственность возрастала в соответствии с рангом. Редактор, покорный проводник указаний, становился по отношению к писателю чем-то вроде учителя, судьи и верховного начальника. В 20-х годах они щеголяли хамством, но постепенно овладевали вежливостью, пока их вежливость не стала невыносимо наглой и явно покровительственной. Они почти моментально присвоили себе запретительные функции и выставили встречный план запретов и поощрений, чтобы оградить себя от разноса в случае, если в изданной книге обнаружатся идеологические ошибки. Поскольку теория развивалась непрерывно, а издание книги занимало довольно много времени, редактор научился учитывать будущее развитие и заранее расширял область запрещенного. После цепочки редакторов, трудившихся над книгой, цензору оставалось только вылавливать блох, чтобы оправдать свой кусок хлеба с маслом.
Вторую книгу Надежды Мандельштам читает Жанна Владимирская. Thank you.